Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 800, из статьи «Что такое воды потопа?» Из сказанного того, что губитель находится внутри вод потопа и убивает человека, это значит, что внутри воды, то есть вопросы «кто и что?», то есть с этими претензиями убивает человека, сказал Раби Йоси, увидел он ангела смерти, что он приходит. Вместе с потопом он зашел в ковчег, и он увидел, что вот эти с этими претензиями забирают у него силу жизни. И тогда он входит в состояние вышезнания, то есть состояние бины, и это состояние хафец хесед. Но это означает, что он хочет быть отдающим, а не получающим ничего, и он рад своей участи, сколько он понимает и чувствует, насколько он находится в служении Творцу, это великая честь для него. И все претензии, которые он слышал от того, ну и кто, и что, он рад тому, что есть у него сейчас место идти выше разума. И получается, что этим он спасается от вод потопа.
Это значит, что если человек организует окружение, которое направляет его к цели, вследствие того, что она увеличивает важность цели, и тогда в соответствии с этим, насколько он каждый раз беспокоится о все большем, все важном, все более важном окружении в своих глазах, дают ему трудности с другой стороны. Когда эти трудности, кто такой творец, чтобы я слушался голоса его, и что это за работа для вас? То есть возникают у него проблемы. Ради чего? Почему? Стоит ли? Есть это? Нет. Всевозможные трудности со стороны домашних и с других мест, и если с помощью окружения здесь нет иного фактора, человек должен понять, что он сам не обладает никакой силой совершенно. Здесь работают две силы. С правой стороны стоит окружение, группа, которая излучает для него силу единства, и единство между ними и важность цели. В этом единстве, а с левой стороны Творец посылает ему вопросы, кто и что, когда они на протяжении времени становятся водами потопа. Все приходит свыше, из того же источника. И только если человек пытается создать в своей правой линии сильное окружение, тем самым он реализует свой единственный свободный выбор, и тогда с другой стороны, с левой, Творец подстраивает ему все проблемы. И тогда, благодаря тому, что он находится между ними, он приходит к путанице, входит в состояние плача, беспомощности, настолько, что он понимает, что ему нужно или убежать, или должно произойти какое-то чудо. И тогда, вследствие этого безвыходного состояния, когда он видит, что эти вопросы, кто и что, просто топят его, и он не может выйти из этого, тогда приходит к нему идея построения ковчега. Когда он начинает понимать, что если он получит это свойство бины, отдачи, желание милости над всем, независимо от всех требований, хотя они и существуют, все проблемы, но они не зависят от него, но если вследствие всех этих проблем он войдет в этот ковчег, который только и может спасти его в этих водах зла, в этих мутных водах, в водах потопа, от всех его сомнений и проблем. Тогда он может быть спасен. Спасен от чего и во имя чего? Здесь он должен проверить, потому что кто и что воды потопа дают ему очень хорошие материальные решения. А ковчег нужен именно для того, чтобы войти в единство, чтобы свести все к единой цели. И так он продвигается. Ну, продолжим.
Страница 800, и со слов сказанным. И сказанным можно объяснить написанное в Зоре. Несомненно, сам человек должен прятаться, чтобы не показываться перед губителем, когда тот правит в мире, чтобы он не увидел его. Поскольку все те, кто попадаются ему на глаза, ему позволено убивать их. И сказано в комментарии Сулам следующее. «Потому Творец хотел прикрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, потому что воды теснили его к ковчегу. Ведь он видел воды потопа, боялся их, и потому вошел в ковчег». И надо понять, как можно сказать относительно ангела-губителя, что если Ноах вошел в ковчег, то ангел уже не видел его, когда он находится в ковчеге. Как это можно понять? Если Творец советует Ноаху войти в ковчег, чтобы его не увидел губитель, конечно же, тот видел ковчег. О чем же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Но даже если бы это был обычный убийца, разумеется, он хотел бы увидеть, что есть в ковчеге. А тем более ангел. Разве он не видел, что есть в ковчеге? Возможно ли такое? Но согласно духовной работе можно объяснить вышесказанное, что губитель убивает тем, что он видит в этих людях, что они идут внутри разума. С ними он может спорить о вопросах «кто» и «что», как было сказано выше, в то время как Творец сказал, чтобы он вошел на ступень бины, называемую «скрытие этого мира», означает, что он укрыт от внешних, то есть тех людей, которые идут с внешним разумом. Губитель может увидеть, потому что у них есть общий язык, то есть внешняя сторона. А кто идет выше разума, означает, что все делают по причине веры в Творца и с помощью веры праведников, которые указывают, как идти и достичь состояния слияния с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом случае мы видим, что у ангела-губителя нет никакой возможности видеть, потому что его видение — это получающий килим. Поэтому сказали мудрецы, поскольку убийце дано право, поскольку он и не различает между добром и злом. И объяснялось, что имеется в виду, что когда дано право губителю, то даже те люди, которые занимаются получением ради отдачи, то есть они называются хорошими, все равно, поскольку занимаются получением, можно их обвинять. Поэтому и они входят на ступень бины, отдающих килим, в которых нет никакой зацепки для ситры ахра. И это означает, не может ангел-губитель увидеть, кто находится в ковчеге, потому что вся его зацепка только за получающий килим. Там он может обвинять, возводить напраслину. Но те, кто вошел в ковчег, то есть ступень бины, отдающий килим, ситра ахра их не видит. То есть у них нет общего языка, чтобы могли понять для ситра ахра то, что утверждает ситра ахра против духовной работы, когда человек идет по пути отдачи, что означает выше разума, в свойстве веры. А до ступени вера у ситры ахры есть возможность спорить с человеком. Но в том мгновении, когда человек входит в ковчег веры, выше разума, ситра ахра останавливается у ворот веры и не может идти дальше. И так же, как сказано в учении десяти сферот, но у этой бины все еще не считается, что не хватает рош, то есть совершенства, потому что бина совсем не страдает от недостатка и силы сокращения. Это означает, что бина называется ступенью хафец хесед, отдающей келим, которая для себя ни в чем не нуждается, и все, что может сделать выше разума, чувствует, что у нее есть что дать. То есть, что сутью сокращения является недостаток. И недостаток всегда появляется потому, что человек хочет что-то получить. А если он должен получить, и если есть помехи от кого-то, то есть дающий говорит, что согласен дать ему, но только при условии, по условиям, которые я хочу. Если ты согласен с моими условиями, ты получишь. А если нет, так не получишь. И здесь как раз есть место помехам. Получающий не готов выполнить условия, которые требует дающий. Получается, что получающий пребывает в состоянии недостатка. Это значит, что условия, которые ставит дающий, это ограничения и сокращения, которые получающий не всегда готов выполнять. В таком случае, если он не хочет ничего получать от дающего, ему не важно, что дающий хочет дать, но только по каким-то условиям. У него нет никаких дел с тем, что дает дающий. Это называется ступенью бины, отдающей кли, если она хочет дать и ничего не получать. Однако здесь есть большая глубина в том, что бина хочет дать и ничего не получать, поскольку здесь имеется условие со стороны нижнего, дающего. То есть то, что нижний хочет дать, он же и говорит, что это возможно только согласно условиям, которые я поставил, иначе я тебе не способен дать. И каково это условие, я хочу увидеть, на самом ли деле ты важен, и не просто важен, а для того, чтобы я способен дать тебе все и ничего не оставить для себя, и выполнять всем сердцем и всей душой. Это я могу дать тебе только при условии, что я почувствую твою важность и величие. Только тогда я готов на все. Иначе я не могу тебе дать то, что ты требуешь от меня. Получается, что когда человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед Творцом всем сердцем и душой. Однако на самом деле то, что нижний выставляет условия, говоря, что я согласен работать ради тебя, только при условии, что увижу твою важность и величие, получается, что он уже хочет получить от Творца, то есть его же величие, но иначе он не хочет работать всем сердцем. Тогда человек уже ограничен, пребывает под властью скрытия, и не свободен он сказать, что не хочет ничего, а только хочет отдавать.
Это значит, мы уже много раз говорили об этом, о величии цели, о величии Творца, без чего мы не можем работать. Потому что мы должны обрести силу для такой работы. Вопрос здесь. Нужно ли мне величие Творца для того, чтобы отдавать, что является условием, или же я должен давать, и для этого мне необходимо величие Творца? В этом различие между тем находится под ступенью знания на ней или выше ступени знания. Это я хочу выяснить. Если мы ставим условия, когда нам необходимо величие, без этого мы не можем работать, то это в знании. Если я говорю, что я должен достичь отдачи, и это важно для меня, и для того, чтобы отдавать, мне необходима сила, и нет у меня ее, и поэтому величие для меня — это средство, тогда я желаю его только для того, чтобы идти выше знания. Это очень тонкая точка, которую необходимо выявить внутри. Здесь нет слов. Слова могут только запутать человека. Давайте прочитаем еще раз последний отрывок.
Со слов получается. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед Творцом всем сердцем и душой.
Это закон, что желание получать подчиняется только величию Творца. Хорошо.
Однако на самом деле, то, что нижний выставляет условия, говоря, что способен, что согласен работать ради тебя, только при условии, что увидит твою важность и величие, получается, что он уже хочет получить от Творца. То есть его величие.
Он хочет, чтобы его чемоданчик был легок. И я хочу видеть важность и величие человека, и тогда чемодан будет легким в соответствии с той важностью, которую я увижу.
А иначе он не хочет работать всем сердцем. Тогда человек уже ограничен и находится под властью скрытия. И не свободен он сказать, что не хочет ничего, и хочет только отдавать. Это уже неверно. Ведь он уже хочет что-то прежде, чем будет выполнять то, что все его действия будут ради Творца. То есть, что хочет сначала получить величие Творца, а потом человек говорит, что он отменит себя перед Творцом. Разумеется, эта ступень не считается биной, хафец хесед, и что он не хочет ничего, потому что он хочет.
То есть не может быть, чтобы это понятие было ковчегом, в котором он может быть спасен от всех проблем, которые Творец подстраивает ему с левой стороны.
Из сказанного видно, что ступень бины, свойства которой хафец хесед, не нуждается ни в каком получении, поэтому он свободен. Поскольку тот, кто должен получить от кого-то, он уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, ни в чем другом, тот называется свободным. Но необходимо знать, удостоиться ступени бины — огромная работа, пока не достигается эта ступень. То есть, довольствовался бы малым, тем ощущением, которое у него есть, тем разумом, который у него есть, и быть довольным своей участью и тем, что у него есть.
То есть, здесь ему нужна очень большая поддержка от окружения, чтобы он каждый, чтобы могло ему каждый раз пробудить величие целей. И когда он все время увеличивает эту основную поддержку, тогда Творец может отяготить сердце фараона с левой стороны, кто и что, когда все проблемы, препятствия и сомнения будут приходить к человеку все больше и больше, пока не будут ощущаться в нем, как воды потопа, которые потопят его внутри. И тогда, поскольку нет у него выбора, он будет искать, как спастись от них, из страха, вследствие всевозможных расчетов. И когда он видит, что здесь ничего не поделает, что все эти расчеты он может решить только с помощью окружения, и что вот-вот он войдет при помощи окружения в ковчег, что ковчег — это отдача без условий, и там он может быть спасен.
Строчка своей долей. Этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку доволен своей долей. Но что человек может сделать?
Но не то, чтобы он убегал туда, чтобы находиться в радости и удовлетвориться малым. Расчеты выше эгоизма, желание получать. То есть, что бы ни произошло в эгоизме, в желаниях, в его жизни, это он не берет в расчет. Расчетом называется только во благо объединения, единства, того, что происходит над то, что называется вне его шкуры.
Но что человек может сделать, если еще не достиг этой ступени и видит, что не может преодолеть свое желание получать? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы у него появилась возможность идти в работе с закрытыми глазами и не нуждаться ни в чем, а чтобы мог все делать ради Творца, несмотря на то, что тело сопротивляется этому. То есть, что он не дает советы Творцу, как ему помочь, а должен принизить себя и отменить себя перед Творцом без каких-либо условий. А поскольку он не может превозмочь свое тело, поэтому просит Творца, чтобы помог ему победить в войне со злым началом, ведь понимает всю его ничтожность. Поэтому он просит Творца, чтобы смилостивился над ним, поскольку он хуже всех других людей, которые способны быть работниками Творца. Но он хуже всех. И он видит, что у него есть желание получать с любовью к себе больше всех. Поэтому ему стыдно за себя. Как он может быть так низок? Поэтому он просит Творца смилостивиться над ним и вызволить его из-под власти злого начала. И не потому, что он важнее всех других людей, поэтому он просит, чтобы помог ему, а потому, что он хуже всех людей, поскольку желание получать его более развито и работает более интенсивно.
Но все это, если только он последовательно все время продвигается для того, чтобы установить, что ему необходим ковчег, что он должен подняться над собственными расчетами, что вопросы, кто и что, приходят для того, чтобы помочь ему отключиться от расчета в своем желании и установить связь с внутренней сущностью группы. И ему необходима помощь Творца, и это его молитва, и он все время идет на это и связывается с помощью этого. И тогда монетка за монеткой складывается большой счет во всех этих работах, и это 7 лет голода, при условии, когда он присоединяет их, помехи и усилия над ними и так далее. И когда каждый раз пытается правильно реализовать условия, которые раскрываются, тогда можно сказать, что он продвигается. Как сказано о Ноахе, он не сразу приходит к чему-то, а с помощью того, что он выстраивает ковчег, понимает, каким он должен быть, когда он слышит, как сосредоточить там все свои свойства, все свои ступени. И тогда, когда все эти желания его выстроены, и сам ковчег, тогда он может там скрыться. Да.
Однако он не просит, чтобы дал ему больше разума и знаний о величии Творца, и тогда у него будет возможность выйти из-под власти зла. Хотя это верно, но он не хочет говорить Творцу, что хочет поставить ему условия, что только тогда он отменит себя перед Творцом, а он согласен оставаться с минимумом разума и ощущений, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку у него нет сил для преодоления, поэтому он просит Творца, чтобы дал ему силу преодоления, а не мозг, разум и ощущения. Потому что все советы, которые человек дает Творцу, кажется, как будто бы он ставит ему условия, как имеющие свою позицию и разум. И это наглость, ставить Творцу условия, говоря, «Если дашь мне, например, вкус к работе, я смогу работать на тебя, а иначе я не могу». А человек должен сказать, «Я хочу отменить себя и подчиниться без всяких условий, но дай мне силы, чтобы на самом деле я смог выйти из любви к себе и любить Творца всем сердцем». При этом, если человек ставит условия, это не говорит о его приниженности, а напротив. Это показывает, что человек считает себя личностью и горд этим. Это, как сказано, у прочих людей нет разума, и они могут работать на тебя. Но я не такой, как все. Я понимаю больше, что такое иудаизм, что такое служение Творцу. Поэтому он говорит Творцу, что он должен считаться с тем, как человек понимает, а не то, как это понимает Творец.
Мы с вами читаем книгу Зора, глава к душим, статья «По справедливости суди ближнего твоего».
Мы знаем, что после всех усилий и всех действий, которые производит человек, и он запутан, сбит с толку, скачет, успокаивается, пытается что-то сделать с группой, с собой, в учебе, внешнем распространении и так далее. И после всего, в конечном счете, все эти усилия сосредотачиваются в одном месте, и это называется просьбой, молитвой, подъемом манн, требованием. Когда вот эта просьба, как вот нужда в помощи, это, в принципе, и обустраивает вот этот первичный контакт между человеком и Творцом. Потому что после всех усилий, то, что человек сделал, он также каждый раз или осознанно, или неосознанно вызывает на себя воздействие света, потому что все, что мы делаем внутри желания, за, против, положительно, отрицательно, неважно каким образом, но существует только желание, и в нем мы действуем. И тогда каждый раз, когда раскрывается какая-то новая потребность, мы тем самым возбуждаем свет, потому что они связаны вместе обязательным образом. И поэтому мы первыми возбуждаем свет, и он действует. И так с помощью разных действий, все то, что нам нужно, это просто сократить путь. Что значит сократить? Если мы настраиваемся и направляем, то все изменения приходят гораздо быстрее. Мы увеличиваем скорость изменений, мы не можем перескочить несколько там тысяч решимот и потом еще перескочить несколько тысяч решимот и таким образом по оси времени совершать скачки. Но что мы можем сделать? Мы можем вот пройти все решимот, обработать каждое решимо. Но если я настроен, если я вместе с окружением, которое помогает, поддерживает еще и давит, я тогда эти решимот обрабатываю очень быстро. Но в итоге мы приходим тогда к правильной потребности, и это то, что по силе своей и по характеру своему это решимо деитлапшут, решимо давиют. А решимо деитлапшут, когда я более или менее понимаю. Этого еще нет во мне, потому что решимо деитлапшут это всегда с более высокой ступени. Далит, гимел, гимел, бет. И получается, что я представляю себе, что за состояние, в котором я хотел бы прийти с достаточным авиютом, и если это решимо более или менее соответствует уже состоянию соединения, состоянию контакта, то это уже происходит. Реализация решимот самым быстрым образом производится во время учебы. Ну, как написано во многих местах, что желательно превратить учебу в молитву. И главное, во всех усилиях они раскрываются перед человеком во время учебы. И здесь условия самые эффективные как раз во время чтения Зоар. И если человек думает об исправлении своего соединения с группой, потерять себя там, включиться для того, чтобы быть общим желанием для раскрытия Творца, доставить этим наслаждение, то Зоар очень эффективен для реализации решимот в этом направлении самым быстрейшим образом. Ну, пожалуйста.
97-й пункт. Сказано, не делайте неправды на суде. А в конце написано, по справедливости суди ближнего твоего. Тут есть две ступени — суд и справедливость. Одна — это милосердие, то есть правосудие, зайрампин, а другая — суд, справедливость, малхут. И одна послащается другой. 98. Когда пробуждается справедливость, она вершит суд над всеми вместе, ибо нет в ней ни милосердия, ни уступок. Когда пробуждается правосудие, в нем есть милосердие. Может ли быть, чтобы все было согласно правосудию? Написано, «По справедливости суди ближнего твоего, ибо справедливость не судит одного, прощая другого, а судит всех вместе одинаково. Подобно этому, не будь лицеприятен к нищему и не угождай знатному, а все одинаково по справедливости». Может ли быть весь суд только по справедливости? Написано «суди ближнего своего», то есть нужно соединить все вместе, чтобы не было одного без другого. И в этом заключается совершенство суда. 99. Потому что Творец пребывает в месте правосудия, и поэтому следует дополнить суд. Подобно тому, как делает он внизу, совершенно так же Творец делает наверху. Творец устанавливает престол суда в час, когда судьи заседают. Написано, «Утвердил он для правосудия престол свой, и отсюда устанавливается престол Творца, то есть Бина». А престол его — это справедливость и правосудие, как написано: «Справедливость и правосудие — основание престола твоего». А тот, кто вершит суд, должен сидеть на царском престоле. И если он наносит ущерб одному из них, это подобно тому, что он повредил царский престол. И тогда Творец удаляется из среды судей и не присутствует на суде их, как написано: «Ныне подымусь, — говорит Творец», и написано: «Поднимись над небесами, Творец».
Мы должны, ну, как написано в пункте 155 предисловия учения десяти сферот, представлять себе, желать раскрыть слияние, знать то, что изучаем. Я сейчас читаю. Говорится о духовных состояниях. Где они? Если сейчас, в то время, как я читаю, я бы готовил правильные желания, то я бы раскрыл то, что написано. Это называется знать то, что ты изучаешь. То есть эти состояния — это состояния, в которых все находятся, ну, здесь. Но моя проблема, что я отсюда могу раскрыть в соответствии со своим кли. Так я во время чтения, когда говорится о разных состояниях, должен думать, как я дам свое кли, свою тарелку, раскрыть вот это, получить вот это раскрытие, то, о чем говорится. Каково это кли? Какая форма желания должна быть, чтобы я получил в нем, в нем бы раскрылось то, что мы читаем? Об этом я должен думать. То есть заботиться со стороны кли. То есть могу ли я стать этому причиной? И каким образом, что тут зависит от меня, вид кли, участие в нем, разных желаний, потребностей, намерений, что мне надо, чтобы вот эта тарелка, где я раскрою духовное, была бы уже не разбита, но цельная, пустая, но целое.
Статья «Уговорами увещевай ближнего своего». Сотый пункт. «Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем, уговорами увещевай ближнего своего». Это заповедь увещевать того, кто грешит, выказывая к нему великую любовь, которую любит он его, чтобы увещевающий не был наказан. Ведь о Творце написано: «Кого любит Творец, того, кого любит Творец, того увещевает». И как поступает Творец, увещевая того, кого он любит, так пусть и человек научится из этого его обращения и будет увещевать товарища, которого любит. Творец увещевает человека с любовью, тайно. Если он принимает увещевание его, хорошо, а если нет, он увещевает его среди любящих его. Если он принимает, хорошо, а если нет, он увещевает его открыто, перед всеми. Если он принимает, хорошо, а если нет, он оставляет его и более не увещевает, ибо оставляет его, чтобы шел он и делал по желанию своему. 101 пункт. Вначале он сообщает ему тайно, увещевая его и пробуждая так, чтобы никто не знал об этом. И это между ними. Если он принимает увещевание его, хорошо. А если нет, сообщает ему среди любящих его. Когда в мире был главный коэн, он насылал на него болезнь на ложе его, и приходили друзья Творца, сообщая ему, что если есть на нем грех, пусть раскается в нем и пересмотрит дела свои. Если он принимает это, хорошо. А если нет, он увещевает его открыто, то есть наказывает деньгами, сыновьями. Так что все шепчутся о нем и обращаются к нему, чтобы побудить к раскаянию. Если он принимает, хорошо. А если нет, господин его начинает действовать по желанию его, более никогда не нападая на него. Подобно этому нужно увещевать ближнего своего. Сначала тайно, потом среди друзей, а потом открыто. С этого момента следует оставить его поступать, как он хочет. 102 пункт. Поэтому написано «уговорами увещевай», «уговорами тайно, чтобы никто не знал». «Увещевай среди товарищей его друзей, ближнего своего открыто». Поэтому вначале написано «не увещевай», что означает «среди друзей его», а «уговорами тайно». Уговорами, если он человек стеснительный, не следует говорить ему или увещевать даже тайно, а нужно завести беседу в его присутствии, как будто рассказываешь совсем о другом. И, между прочим, упомянуть, что совершивший этот грех, он такой-то и сякой-то, чтобы он сам понял и оставил этот грех. Поэтому уговорами. А если нет, увещевай. И затем открыто ближнего своего. С этого момента и не будешь нести за него греха, то есть больше не надо увещевать его. 103 пункт. Ведь если человек увещевает своего ближнего, и вышло так, что он увещевает его открыто, не должен он упоминать при нем совершенный им грех, так как без сомнения нельзя делать этого. А пусть просто скажет, не упоминая при нем открыто совершенного им греха, и пусть не записывает за ним этот грех, ибо Творец щадит самолюбие человека, даже если он грешник.
Конечно же, говорится о внутренней работе в человеке, так как он, в общем-то, наставляет себя, увещевает себя за и против то, что есть, в общем-то, на пути.
Джон из Чикаго спрашивает, каково правильное желание? Не знаю, что такое духовное. Как же я могу находиться в правильном желании по отношению к нему?
Но никто не знает, что такое духовное. Никто не знает, что такое даже следующая ступень. Не только первая ступень, и потом мы знаем. То, что я сейчас не раскрываю духовное, и мы думаем, что мы будем уже в духовном, то тогда уж мы будем знать, что это такое, и будем продвигаться так, ну, яснее, понятнее, и будет так легко. Я как раз не жду этого так, когда, что им было в пустыне легче, чем в Египте. Мне это не кажется. Что вы думаете? Что это заканчивается, завершается, и тогда ты уже видишь вперед, получающих кели, и ты уже производишь расчет, ага, мне это стоит, ага, и ты тогда как бы понимаешь, у тебя вычищают все это знание, с одной стороны, дают тебе, а для следующей ступени тебе стирают все, приходит решимо следующей ступени, она стирает все факты, все ощущения, все, что у тебя есть с предыдущей ступени. Но это как можно сказать? Ну, мы тоже такое немножко чувствуем, что то, что было вчера, сегодня это как будто бы стерлось. Это похоже на ученого, который работал 10 лет, раскрыл какое-то особое явление. Потом все вдруг сложилось, все детали, все... он выводит какую-то четкую формулу, причина, результат и природное явление, оно перед ним. На завтра все рухнуло. Обнаруживает, что это неправильно, это все не складывается и так далее, и так далее. Скажем, не то чтобы он ошибся, но просто нашел новый результат, который стирает, перечеркивает все то, что было раньше. Он может, конечно, спрятаться и сказать себе, ну, ничего нет. И они так делают в науке. Но если он настоящий ученый, ну что тут делать? Идет вперед, и он не может полагаться на то, что открыл вчера что-то, потому что сегодня это уже не... То есть ты не можешь уже полагаться и производить на основании этого какие-то расчеты. И снова он как бы подвешен в воздухе. Поэтому мы идем просто все больше и больше верой в высшее знание. Мы не продвигаемся в знании. Знание — это внутри желание получать, когда ты ведешь расчет. Мы не можем. Желание получать предназначено производить расчет только в одном. Как я могу над ним подняться? Все остальные расчеты неправильные. На уровне человека. На уровне неживым растительным животным, там он продвигается. Там природа, там весь расчет, он перед тобой. На уровне же человека, когда мы начинаем расти в процессе нашей эволюции, там ты никогда не можешь произвести расчет внутри желания получать. Как вы сейчас хотят делать. Но все эти лидеры, ну это пустое дело. Никогда не получится. Только выше желания, над желанием. Уровень человека выше природы. Это подобие Творцу. Неживое растительное животное внутри человека. А человек, где человек? Ну, где ты видишь человека? Есть тело, это животный уровень. Где человек в тебе? Это вещь, которую невозможно проверить и измерить. Потому что нет науки. Что значит нет науки? Нет расчетов желания получать. Поэтому нам надо понимать, что и весь мир так сегодня. Мы уже вошли в это и уже не вернемся. Мы не сможем вести расчеты теперь уже в разуме. Только по новым установкам. То есть в духовном разуме. Это разумом, но в разуме, который работает на отдачу, а не на получение. Вот. Выше знания — это не то, что я псих или невменяем, или нереальный. Я очень как раз реальный. Наоборот. Но я просто знаю, что мир, то есть состояние, состояние называется миром, а мир работает в соответствии с новой формулой. А в духовном это на каждой ступени, каждый раз. Все больше и больше, желание получать все больше, и ты производишь внутри желание получать расчет на отдачу, а отдача над ним, якобы. Но все это желание получать. Малхут бесконечности. Нет ничего выше Малхут бесконечности, но мы просто говорим выше знания, над желанием. Но это как будто бы производится расчет в отдаче. Но это не выше. Когда я выхожу из себя к другим, это что, выше желания? Нет, я нахожусь в их желаниях. И мне кажется, что они их, а не мои. И как бы есть у меня такая вот фантазия, иллюзия. И все. Но в общем, это все внутри желания. Только выражение как бы звучит так, как будто оно нереалистично. То есть мы поднимаемся над желанием, вера выше знания. Но какая вера выше знания? Что за отдача? Нет, это получение во внешних келим. Говори так. Ну? Ну, еще чуть-чуть.
Статья «Скрещенные виды и смешанная ткань из льна и шерсти». 105 пункт. «Не ходи сплетником в народе своем, не питай ненависти к брату твоему, не мсти и не таи». Во всем это пробудились товарищи. Однако написано: «Законы мои соблюдайте, не своди разные виды скота твоего, не засевай поле твоего разного вида семенами, и не будет облачено на тебя платье из разного вида ткани и смеси шерсти со льном». 106. Сказано: «Вы свидетель мои, слово Творца, и раб мой, которого избрал я, чтобы узнали вы и поверили». «Вы свидетели мои» — это Израиль. Это небо и земля, как написано: «Призываю в свидетели против вас сегодня небо и землю». Но Израиль — свидетели одни на других, а небо и земля и все — свидетели на них. И раб мой, которого избрал я, это Яаков, как написано: «И сказал мне: ты раб мой, Израиль, в котором прославлюсь». И написано: «А ты не бойся, раб мой, Яаков». А некоторые говорят, что это Давид. Давид тоже называется рабом, как написано: «Ради себя и ради Давида, раба моего, которого избрал я, это высший Давид», то есть Малхут. 107 пункт. «Чтобы узнали вы и поверили мне, и поняли, что я» — это он, «что я он, избравший того Давида и того Яакова». «Я» включает и Яакова, и Давида. Ведь Яаков является свойством Зеерампина, называемого он, а Давид — это Малхут, называемый «Я», и это Творец и Шхина его. «До меня не было Бога, ибо Творец называл Яакова могущественным». Как написано: «И назвал его могущественен всесильный Израиля. Поэтому я он» — это все. «И после меня не будет, ибо так называется Давид, ведь Малхут также называется могущественной, а Зеерампин и Малхут, называемый я и он, это один, и нет после него другого». 108 пункт. «Когда Творец создал мир, Он установил все имеющееся в нем и всех находящихся в нем, каждого в своей стороне, в правой и левой, и поставил над ними высшие силы».
Это то, что мы должны сейчас раскрыть, если правильно готовим килим.
«Не существует даже малой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы наверху, в высших мирах. И все, что делают с каждым, и все, что делает каждый, приходит благодаря все большему воздействию высшей силы, поставленной над ним наверху. И все происходящее с ним решается судом, движется судом и обеспечивается судом. И никто не выходит за пределы обеспеченного ему существования. И все правители со дня сотворения мира были назначены властителями надо всем. И все они ведут себя согласно другому высшему уставу, принимаемому каждым. Как написано: «Поднимается она еще ночью и дает пищу домашним своим и устав служанкам своим». После того, как они принимают этот устав, все правители называются законы. И этот устав, который дается им, исходит от небес. Поэтому они называются законы небесные. Исходят от небес, как написано, ибо закон — это для Израиля. Зеерампин, то есть средняя линия, называется Израиль. 110. Поэтому написано: «Законы мои соблюдайте», ведь каждый отвечает за что-то определенное в мире в этом законе. Поэтому нельзя заменять виды и ставить один вид вместо другого, ибо этим человек отрывает любую силу от места своего и попирает восславление царя. 111 пункт. Смешанные виды килаим — это как тот, кто помещает в тюрьму друга своего, чтобы он ничего не сделал. Как написано, «Потому что посадили меня в темницу». И килаим подобны тюрьме, келе. Килаим означает препятствие, ибо он препятствует действию всех этих сил. Килаим означает смешение, ибо он создает смешение в высшей силе и попирает восславление царя, как написано, «И не будет облачено на тебя платье из разного вида тканей и смеси шерсти со льном». 112 пункт. Написано, «Но от древа познания добра и зла не ешь, ибо в день, когда станешь есть от него, смертью умрешь. Ведь он изменил заповедь царя, подменив древо жизни, с помощью которого все достигает совершенства и от которого зависит вера, прилепившись к другому месту. В любом деле человек должен действовать по высшему подобию и совершать это деяние надлежащим образом. А если это деяние изменяется на другое, он привлекает к себе иную, ненужную сущность, то есть ситра-ахра, которая воцарится в нем.
Он здесь использует слова «облачение» и «распространение». Какая разница?
О, это тоже. В каждом есть очень много оттенков. Облачение, простым языком, это постижение. Я облачаюсь на что-то, я постигаю. Я постигаю его. Нам очень важно понять, на что нижний облачается. Рожь нижнего на что облачается? Поскольку облачение — это постижение. Теперь, облачение, как мы говорили, это не когда я постигаю высшего самого по себе, а когда я постигаю его внешнее действие по отношению ко мне. В этом внешнем действии высший делает различные упражнения со мной для того, чтобы подготовить меня к постижению себя. И в этом мы сейчас находимся. То, что высший парцуф, то есть Творец, по отношению к нижнему, выше называется Творцом, он все время делает с нами упражнения. Я себя нехорошо чувствую, он создает мне различные проблемы, путаницу, балаган, чего только нет. И этим готовит меня. И я не могу его оправдать. С одной стороны, я говорю, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, совершенный, с одной стороны. С другой стороны, что он делает? Кто мне доставляет все зло? Кто мне проявляет все эти отвратительные вещи, которые есть в мире? Он ведь, нет никого, кроме него. Поэтому смотри, сколько есть здесь проявлений высшего по отношению ко мне. Мы видим, что множество. Есть неживое растительное животное и человеческое в хороших и нехороших формах. И у меня есть внутренние качества, тоже хорошие и плохие. А я нахожусь посреди всего этого. Между тем, что он делает во мне, со мной и с ними, и весь этот балаган, который происходит. И только внутри есть точка выяснения, в которой я должен определить, каким образом я устанавливаю себя по отношению к этому высшему, который раскрывается мне в такой форме. И поэтому тот, кто понимает, что, во-первых, все на благо его, чтобы он продвигался, второе, что начинает понимать, что своим разумом он не в состоянии воспринять высшего, потому что выше находится на ступени более высокой, и на более высокой ступени это значит в большей отдаче, чем сейчас. Как я приду к этой его отдаче? Он те самые желания, те самые помехи, в которых я не могу оправдать высшего, именно эти явления являются самыми лучшими для того, чтобы я поднялся над ними и превратил их из получения в отдачу. те самые вещи, в которых я не в состоянии оправдать высшего, не согласен с ним, не в состоянии. Мне кажется, вот так и так. Именно они подготовлены для того, чтобы я работал с ними в противоположном виде, потому что они представлены выше мне, чтобы я с ними работал. Этим он раскрывает себя как испорченного, чтобы я поднялся над этим к нему и слился с ним, как с чем-то испорченным. Поэтому, если Высший раскроет мне всю свою силу, я увижу ад. Я увижу ужасные явления. Поэтому он мне раскрывает все время, каждый раз капельку за капелькой. Приходит маленькое свечение, и так он приводит меня в действие. Можно вернуть чертеж, который был?
Этот или другой?
Вон тот. Это здесь? Я с трудом вижу на этом экране. На большом экране покажите. Ну хорошо, ладно. Хватит этого. А, вот этот.
Может, да? Этот? Вот это, да?
Можно это использовать.
Так, все-таки.
Первый, да. Когда мы видим Хагат Нагим, все эти выражения, всех сферот на ступени, он говорит здесь об облачении. Когда заканчивается это облачение, все эти сферот исчезают, становятся единым, чем-то единым.
Ты прав в том, что не может быть восприятия меньшего, чем 10 порцов, воспринимается полным, цельным. Так что же называется, когда мы здесь говорим о хагат, облачающейся ны, будто бы им не на что опереться, получают лишь какое-то свечение от наивысшего. Любое облачение на любую часть высшего также делится на 10 сферот. Тоже являются полноценной частью самой по себе. Любой вид облачения. Цельный. Как можно сказать, через некоторое свойство, которое я в тебе нахожу, я так и могу о тебе говорить. Через него. Да. Потому что если я воспринимаю, то должно быть там 10 внутри.
Но об этом нечего говорить.
Нет, еще до этого. Если я воспринимаю, то я воспринимаю полностью 10. Меньше этого я не могу воспринять. Это ускользает из-под моего восприятия.
Но когда это распространяется... Секунду. Когда это распространяется, это 100%, это совершенно... Какое есть тут восприятие? У меня есть восприятие в ощущении, но я не понимаю его разум. Когда ты поднимаешься на следующую ступень, там ты снова постигаешь этого высшего. Предыдущее постижение исчезает в тебе. Потом ты еще начинаешь раскрывать, В конце концов, все исчезает. Но в совершенном нет постижения. Это я спрашиваю. Можно ли сказать, что постижение...
Ты становишься цельным.
Но когда ты постигаешь, что у тебя нет постижения своего высшего, он исчезает в тебе.
У тебя исчезает, потому что ты достигаешь единства. Ты его
становишься
одно и то же.
Единым целым. И тогда не о чем говорить.
Исчезает разница между мной и ним, а все превращается в одно.
И тогда нет отношения к этим ступеням.
Потому что ступени исчезают.
Это то, что я услышал с самого начала. В этом суть облачения, о котором он говорит. Облачение исчезает.
Когда мы говорим о состояниях еще до гмаратикон, до того, как все соединяется в одно перед последним зевугом, Рафпалем Лекпцайт, мы говорим о действиях, которые следуют постепенно. И эти действия соединяются и образуют один большой счет.